Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Спасибо тебе за те способности и возможности, которые Ты прямо сейчас активируешь в нашем духе, направляя наши мысли и наши слова в принятии дарованного Тобой. Спасибо тебе за то, что Твое помазание Духа премудрости и откровения будет направлять и вести нас в сегодняшней встрече, помогая нам сверхъестественно понять и принять несравненно больше. Мы ожидаем, что мы будем Духом Твоим научены, Духом Твоим наставлены. Мы ожидаем, что через откровение будет приходить исцеление нашей души, освобождение нашей души от всякого влияния тьмы. Спасибо тебе, Отец, за то, что Духом Твоим ты будешь направлять и вести, открывая наши глаза и наши уши на волю Твою. Спасибо тебе за Твое помазание, Духа премудрости и откровения. И, Отец, я благословляю каждого слушающего. И благодарю Тебя за то, что Духом премудрости и откровения через откровение они дополучают исцеление своей души во имя Иисуса. И я благодарю Тебя за то, что да открываются и глаза, да открываются их уши на волю Твою во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что никого из слушающих это учение, никто из слушающих это учение не останется прежним, но силою Твоего Святого Духа их душа да будет исцелена и высвобождена от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе за мудрость, которая будет направлять и вести каждого слушающего в этом учении во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хорошо, мы продолжаем с вами рассматривать тему, связанную с мудростью в отношении церкви. Мы не пытаемся рассмотреть все задачи и цели церкви. Мы рассматриваем лишь одну из тех, которые, я верю, помогает сформировать к ней правильное отношение, следовательно, и ожидание. Сама мудрость, она берет свое начало из того, что записано в книге Притчи, 17 глава, 3 стих. Там написано, что плавильна для серебра, а горнила для золота. То есть мы с вами в ходе нашего изучения формировали некий образ церкви. Или, скорее, те задачи, которые, в общем-то, необходимо ожидать от нее. И прежде чем я хочу повторить некоторые важные моменты, я хочу кое-что обозначить. Для каждого из нас уже есть определенное понимание, что цель всегда определяет ожидание. То есть, когда у вас есть какая-то цель, вы, исходя из этой цели, всегда и ожидаете. Следовательно, рожденному свыше, каждому рожденному свыше, нужно знать цель собрания, в котором они находятся, цель церкви, в которой они находятся, чтобы иметь правильное ожидание от всего, что там происходит. Чаще всего отсутствие правильного ожидания базируется как раз на невежестве в вопросе цели. То есть человек приходит в собрание, приходит в церковь. И его ожидание больше связано с тем, что ему просто нужно там находиться, слушать проповеди, прославлять, поклоняться Богу. И, в общем-то, в таком фокусе и в цели. Когда что-то начинает быть другое, тут происходит конфликт. Почему? Потому что это не рассматривалось как то, что нужно было ожидать. Когда кто-то подходит и говорит, ты не прав. Когда кто-то подходит и говорит, ты покайся. Когда подходит и говорит, в этом нельзя, это нельзя. Это... То есть человек не ожидает это в церкви. Не ожидает это в собрании, потому что у него изначально была совсем другая цель, совсем другое ожидание. Но когда вдруг в его адрес он начинает что-то слышать, то, что не соответствовало его ожиданию, соответственно, и реакция его будет негативной. Поэтому, когда мы рассматриваем настоящую тему, мы в целом подходим шаг за шагом к тому, что у каждого рожденного свыше, кто пришел в церковь, должно быть сформировано правильное ожидание. Конечно, в большей степени это задача основном двух призваний. Это пастор, это учитель. То есть именно эти призвания в большей степени помогают формировать правильное представление о церкви. Потому что евангелист Его задача, в общем-то, нести слово веры, являть определенные знамения, связанные со словом веры. Апостол, он больше поставлен насаждать церкви и меньше всего как-то с ними работать. Я имею в виду в полном контакте, как это делает пастор. Ну, а пророк, у него совсем другая задача. Он больше занимается тем, что несет определенное слово или послание. Вот. Поэтому получается, что два основных призвания в церкви – это учитель и это пастор. Это те, которые доносят и раскрывают определенные задачи, цели церкви, которые помогают формировать прихожанам правильное ожидание. Поэтому еще раз обозначаю, что каждый рожденный свыше, попадая в собрание, должен знать его цель. Для себя знать его цель, чтобы сформировать правильное ожидание. В сети нашего изучения мы уже обозначили одну из основных целей. Не конечную, не последнюю, а в целом одну из. Это преобразование в образ Сына Божьего. То есть одна из задач церкви, церкви Иисуса на земле, это преобразование каждого члена церкви образ Сына Божия. Само преобразование, само предобразование, оно, конечно, предполагает определенное действие как Духа Святого в церкви, так и непосредственно тех, кто поставлены Богом в церкви. Само преобразование мы рассматривали на нескольких примерах. Первый пример мы взяли спортзал. Мне нравится этот пример, потому что для меня очень близкий и глубоко понятный. Мы взяли спортзал, в котором я рассказывал, как, будучи молодым спортсменом, я получал определенные начальные наставления, которые обозначали цель моего пребывания. И в целом, правильно заложено начальное наставление в спортзале, в целом, на протяжении всего моего пребывания в спортзале, всегда формировало правильное ожидание. И правильное ожидание – оно никогда не останавливало меня, когда я получал травмы или были какие-то трудности. Я верю, что если в церкви сформировать определенное правильное ожидание от пребывания в церкви, то какие-то ситуации, возникающие в церкви, не будут поводом для сплетен, для обид, для разногласий, ссор и конфликтов. Потому что если человек находится в церкви и знает миссию церкви, преобразование в образ Сына Божьего, то он прекрасно понимает, что преобразование может достигаться, и ему говорят как. Как в спортзал человек приходит, и ему сразу говорят, легко не будет. Но те трудности, с которыми ты будешь сталкиваться, важно, чтобы ты не останавливался. Потому что трудности – это лишь черта, за которой как раз то, что тебе нужно достигать. Поэтому в правильном спортзале тренер всегда доводит, доводит спортсменов до состояния усталости и проводит тренировку именно когда уже достигли усталости. Потому что именно в состоянии усталости вы переступаете вот эту границу и начинает вырабатываться сила и выносливость. То есть трудности в спортзале не являются поводом для остановки или усталость поводом для остановки, а наоборот – еще больше усилий в отношении достижений. Я верю, что если бы это спроецировать в церковь, то каждый бы рожденный свыше, приходя в церковь, понимает, что преобразование в образ Сына Божьего всегда будет связано с определенными трудностями, с определенными проявлениями, что будут проявляться слабости, будут проявляться какие-то негативные моменты, будет что-то проявляться. Но этого не надо бояться, и от этого не надо прятаться. Именно для этого человек и приходит в церковь. Приходя в церковь, человек должен знать, что он при содействии Духа Святого и поставленных в церкви будет преобразовываться в образ Сына Божьего. Это значит, что все, что не соответствует образу Сына Божьего, будет выявляться, и именно с этим надо разбираться. Избегать этого не то, что нельзя, а категорически не рекомендуется. Это важная составляющая миссии церкви. Вне церкви. Само преобразование невозможно. Почему? Вы дальше узнаете почему. Потому что именно в церкви пребывает Дух Господень. Именно в церкви есть те, кто помазаны и поставлены это преобразование содействовать и развивать. И именно в самой церкви атмосфера церкви, она направлена на то, чтобы содействовать в этом процессе. Поэтому мы сравнили это со спортзалом. И мы сравнили это с вами с такой организацией, или правильно сказать так, с такой службой на предприятии, как отдел ОТК. Отдел ОТК, представитель, является представителем ГОСТа, той страны, в которой он находится. Мы также рассматривали, что отдел ОТК вообще не выполняет своей работы. Он проверяет детали на качество, исходя из тех стандартов, которые утвердил ГОСТ. Вот церковь – это ОТК, это организация своего рода, которая представляет ГОСТ, которым является Иисус как стандарт и образец. Церковь вообще не должна нести какие-то свои взгляды, свои представления, свои интересы представлять. Она представляет непосредственно Иисуса как стандарт и образец духовного творения человека во всем. Поэтому я верю, что те, кто находится в церкви, в какой-то степени обрели бы покой, когда бы привязали себя к этому стандарту и образцу. Как я вам рассказывал, что когда я приходил в отдел ОТК, и они доставали эти кучи скоб, втулок, штангели, микроштангели. Понятное дело, я понимал, что сейчас это все будет проверять, то, что я дал. И когда они проверяли, они абсолютно не расстраивались. Они не проявляли никаких эмоций. Почему? Потому что они не они проверяли. Они брали лишь инструмент и делали соответствующую операцию. Все, инструмент проверял. Они не проверяли. Иисус есть стандарт и образец. И если пастор говорит, дорогой мой, это есть ошибка, то он говорит не в соответствии с тем, что ты ему нравишься или не нравишься, потому что это не соответствует определенному ГОСТу, которым является Сын Божий Иисус. Все. Если бы пастор занял такую позицию, он бы делал это спокойно, уравновешенно, говорит, вот здесь есть нюансик, надо с ним разобраться. Вы ко мне придираетесь, я нет, тебя я люблю. А вот что касается этого, оно не соответствует ГОСТу. Не соответствует стандарту. И тогда бы он имел покой. И правильное отношение было бы к нему, потому что он не придирается, он просто выдерживает определенный стандарт. И мы с вами рассматривали эти примеры. И потом мы эту службу, а мы спроецировали ее непосредственно на церковь и начали как раз это исследование уже в самой церкви. То есть мы взяли службу ОТК и начали проецировать ее на церковь. И что мы с вами увидели? Что церковь – это как раз то место, цель которого именно преобразование. Опять мы не отмечаем все функции, все задачи церкви. Мы рассматриваем одну из тех функций и задач, которая в целом, ну, можно сказать так, фундаментальная, важная. В общем-то, на этой функции много чего строится. Много чего строится. И я хочу прочитать еще раз слова Иисуса, частью церкви, которого мы являемся, его требования, его пожелания, его рекомендации в отношении участников Завета. Это записано в Евангелии от Матфея, 9 глава, 16 стиха. Нет, нет, извиняюсь, извиняюсь. Это мы уже... Ага, вот, извиняюсь, в Евангелии... В Евангелии от Луки, 9 глава, 23 стих. Иисус учит. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной или быть частью меня на земле, отвергнись себя». Что значит «отвергнись себя»? Я объясню вам, что «отвергнись себя». «И возьми крест свой и следуй за мной». «Отвергнись себя». Возьми крест свой и следуй за мной. Здесь есть три основные требования, которые, в общем-то, в какой-то степени церковь и помогает каждому рожденному свыше проходить. Что значит отвергнись себя? Ну, знаете, за какой-то период жизни у каждого из нас сформировался якобы свой характер. Якобы свое представление о том, что правильно, о том, что лучше. Якобы свои взгляды, якобы свое. На самом деле до рождения свыше у вас ничего своего и не было, потому что мудрость земная, душевная, бесовская, которая имела место в вашем уме, именно она и формировала тот порядок ценностей, который вы называете якобы мое. На самом деле вы не суверенны. И как любой человек, вы всегда направляемы определенной мудростью, которая имеет место в вашей голове. Что такое мудрость? Это определенный порядок ценностей. Что такое мудрость земная, душевная, бесовская? Это порядок ценностей, которыми руководствуются падшие ангелы, бесовские духи. По сути дела, это не является мудрость созданных по образу и подобию Божьему. Но этой мудростью на сегодняшний день заполнены умы, и цель этой мудрости – содействовать похотям или развитием потребностей в похоти. Поэтому на сегодняшний день мудрость земная, душевная, бесовская – это искаженный порядок ценностей, который направлен на то, чтобы потребности человека преобразовать в похоти. А похоть, уже зачавшая, рождает грех. То есть это целый процесс, порядок которого вполне известен. Поэтому, когда Иисус говорит «отвергни себя», в целом, Он не говорит о чем-то невозможном или не говорит о чем-то, что является чем-то таким, что человек разведет руками и скажет, я не знаю, как это сделать. Нет, на самом деле отвергни себя, это значит отложи или развернись на 180 градусов. Потому что каждый из нас до рождения свыше руководствовался мудростью земной, цель которой привести, украсть, убить и погубить, цель которой смерть. Отвергни себя, это значит оставь эту мудрость и начинай возрастать в новой мудрости. По сути дела, поверьте, для вас это не проблема. Потому что поменять место жительства вы готовы, если там лучше. Для этого вы и язык той страны выучите, для этого и законы той страны выучите, для этого вы и традиции той страны выучите. Вы все выучите, если там лучше. Подождите, а когда вы меняете царство тьмы на царство Божие, но вы же меняете худшее на наилучшее, другое дело, что ваш ум при этом не очень этому рад, не потому что это плохо, для ума это враг, нет. Просто в уме уже есть определенный порядок ценностей, а ваш ум так устроен, что один порядок ценностей никогда не уходит в сторону сам по себе. Ваш ум так устроен, что порядок ценностей вытесняется только другим порядком ценностей. Это знаете, как в одном месте может стоять только один шар. Чтобы этот шар убрать, должен оказывать давление другой шар. Вот так примерно происходит в вашем уме. В вашем уме обновление идет только через замещение. По-другому не бывает. Если вы пытаетесь обновлять свой ум через чтение, через размышления только, я могу вам сказать, эффекта никакого не будет. Потому что особенность вашего ума, что обновление ума совершается только через замещение одной мудростью или порядком ценностей другим порядком ценностей. А это без применения не бывает. У нас не тема, конечно, настоящего характера, но чтобы вы понимали, что отвергни себя, это не просто говорить, все, я себя отвергаю, теперь Иисус ты. Нет, это серьезный труд. Потому что когда вы принимаете для себя решение практиковать, приобретать опыт в новой мудрости, это своего рода сражение. Почему? Потому что в вашем уме уже есть опыт. В вашем уме уже есть понимание того, как и что говорить, делать, как поступать. А когда нужно что-то новое осваивать, вы скажете, брат Олег, а зачем мне что-то новое осваивать? Мне уже 150 лет, у меня нет времени на что-то новое осваивать. Молодым у нас дорога, пусть они осваивают. А я что осваивать? Мне уже 50 лет. Что буду осваивать? Зачем оно мне надо? Послушайте. Осваивать новое в Царстве Божьем – это даже не предложение, это условие. Если вы хотите быть гражданином Царства Божьего, то вам не предлагают осваивать новое. Это условие. Условие. Опять, да, благодать. Даже условия представляют очень мягко, я согласен. Но я верю, что все рожденные свыше, шаг за шагом, осознавая законы и правила и уставы Царства Божьего, все-таки поймут, что законы, правила и уставы, даже при том, что они не лишают вас права выбора, но это условия. Это условия. Поэтому Иисус говорит, отвергнись себя. Фактически Он ничего сложного не говорит. Звучит для ума сложно, но на самом деле он говорит, ребята, развернитесь на 180 градусов, обратитесь от своей воли к воле Божией. Вот как он это и сказал. А что значит возьми крест свой? Я сейчас говорю о том, по сути дела, чем церковь должна заниматься. Что значит возьми крест свой? Послушайте, ваш крест – это ваша миссия. Почему крест? Потому что именно ваша миссия будет тем, на чем вы будете распинать фактически потребности своего тела. Это не говорит о том, что вы перестанете кушать или перестанете одеваться. Нет, нет, нет. Просто опять-таки, есть ваша жизнь, которая вытекает из вашего ума, которая вам нравится. Так вот, когда вы возьмете свой крест, больше всего, что вам придется на этом кресте распинать свое представление о жизни. Фактически распинать придется те ценности, которые для вас в свое время были ценностью. Возможно, вы любили то, любили то, любили то. А здесь, когда вы возьмете свою миссию в Господе, возможно, все, что в миссии Божьей, будет расходиться с тем, что вы раньше делали. Потому возьми свой крест, это фактически прими миссию для себя, определенную Богом для тебя. Опять, с одной стороны, это звучит как предложение, а с другой стороны, фактически, если вы ее не примете, вы все равно будете чью-то волю творить. Вы либо творите волю дьявола, либо волю Божью. Вы скажете: брат Олег, вы загоняете нас в очень жесткие условия. Послушайте, никто вас не загоняет, вы давно уже в них находитесь. Жизнь и смерть. Но нету середины. Есть жизнь, есть смерть. Есть воля Божия, есть воля дьявола. Есть мудрость земная, душевная, бесовская. Есть мудрость Божия. Есть страх, есть вера. Есть истина, есть ложь. Где середина? Никто вас никуда не загоняет. Вы либо там, либо там. Итак, отвергни себя, возьми крест свой. И следующее. Следуй за мной. Или следуй за моим духом, за моей волей, за всем тем, что я говорю тебе делать. Все. То есть вот эти три момента, я верю, что в целом это то, чем по сути дела и должна заниматься церковь. Но наша задача сейчас не говорить, чем должна заниматься церковь. И как бы в этом послании нет такой задачи. В этом послании основная цель – это сформировать правильное ожидание от церкви. То есть фактически, что вам лично нужно ожидать. Учитывая, что церковь – это столб и утверждение истины, то мы понимаем, что задача церкви – преобразовывать каждого из нас в образ Сына Божьего. Само преобразование всегда совершается через определенные реформы, которые связаны с тем, что вам придется от чего-то отказываться, не от плохого отказываться, то есть, извиняюсь, не от хорошего отказываться, а от плохого отказываться. Но плохое не всегда выглядит плохим. Поэтому, возможно, вы согласны с тем характером, который у вас есть, но он будет обличаться и представляться как нехороший характер. Возможно, вы согласны со своими какими-то репликами или поведением, но опять в свете Духа Божьего они опять не являются хорошими. Поэтому получается, что церковь своего рода как место, где это все обличается, где это все становится очевидным, а вам нужно к этому относиться именно с пониманием, что именно для этого вы туда и пришли. Вы пришли в церковь не для того, чтобы остаться прежним. Боже, вас упаси быть в такой церкви, где вас согласны оставить прежним. Но именно такие церкви мы и хотели. Ну, я говорю, как я был в свое время. Если бы я знал, что церковь – это то место, где должно быть преобразование в образ Сына Божьего, я бы никогда не искал понимания в церкви. Какое понимание? О чем понимание? Послушай, меня не надо понимать. Меня надо преобразовывать. Но у меня не сформировано было такое отношение. Послушайте, у меня было правильно сформировано отношение в спортзале. И я не боялся трудностей. Я не боялся травм. Я получал травмы и опять оставался в спортзале. У меня было правильно сформированное отношение к службе ОТК. И меня не расстраивало, если они какую-то деталь забраковывали. Я не увольнялся с предприятия. Я и шел, дорабатывал эту деталь. Потому что я понимал, что это они не придираются. Они просто следят за качеством. Заметьте, как правильно сформированное отношение формирует и правильное ожидание. Все, я не расстраиваюсь, когда кто-то говорит: ты не прав. Почему? Потому что я нахожусь как раз для этого там, чтобы они обличали то, что я сам по себе обличить не могу в процессе преобразования. Если бы я это знал, у меня было бы, конечно, я это узнал вовремя. Потому что сама эта книжка, как и материал, он появился вовремя. Потому что у меня много было вопросов. Зачем? Почему? Почему меня не понимают в церкви? Почему ко мне так относятся в церкви? И вот эти почему, 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 по сути дела, где-то стали толчком, потому что этот материал еще раньше, говорят, чем даже в 2011 году, это мы напечатались в 2011 году, а он появился чуть раньше. То есть Бог уже тогда фактически открывал какие-то вопросы, связанные с тем, чтобы у меня сформировать правильное отношение в целом. Потому что много было вопросов. Хотя и сейчас у людей остаются вопросы. Но сейчас уже достаточно есть мудрость. Ярким примером человека, который вот именно проходил преобразование в образ Сына Божьего, и я фактически верю, что в этом есть как бы одна из задач мудрости Божией, это есть апостол Павел. Ну, апостол Павел, это я уже сказал так, в его призвании, когда он достиг определенной цели. Я имею в виду, это есть фарисей Савл на первом своем этапе. Прежде чем фарисей Савва стал апостол Павел, он прошел определенное преобразование образа Сына Божьего и проходил его еще дальше. Но само преобразование не было, что те качества, которые вложила в него мудрость земная, что они сохранялись, что они развивались. Нет. Когда фарисей Савва встретился по дороге в Дамаск с Иисусом, это представьте, что вы как попали в церковь. С того дня началась соответствующая работа с этим человеком. Уже не он говорил, что он хочет, и куда он хочет, и как он это хочет. Нет. Ему сказали, иди в Дамаск, там тебе будет сказано, что тебе делать. То есть начался процесс преобразования. Преобразования. И уже будучи апостолом, он пишет о том, какие преобразования он проходил. И вот я вам просто их перечислю. Преобразование, то есть фактически эти преобразования связаны с тем, что то, что раньше в его жизни, в его уме было значимо, Дух Божий начал отделять его от этого. И вот что он пишет в послании Филиппийцам, 3 глава. «Хотя я могу надеяться на плоть». Он говорит, да, я действительно могу полагаться на то, чему обучено и что может мое тело или плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то я более. Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, из колен Вениаминова, еврей от еврея, по учению фарисея, по ревности, гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочной. То есть у него были все соответствующие качества, которые устраивали его и устраивали окружающих его. Но вот он встретился с Иисусом, вот вы попали в церковь. И вдруг все, что вас устраивало и устраивало раньше других вокруг вас, в церкви никого не устраивает. У вас нет любви, ребята. Послушайте, причем здесь что их устраивает, не устраивает. Церковь – это место преобразования в образ. Если ваше состояние не соответствует образу Сына Божьего, то они обязаны это высвечивать. Обязаны это высвечивать. Кто хвалит друга своего с утра, то подстилает ему к падению, готовит его. Да, я согласен, что у нас есть хорошее сейчас с вами пожелание, чтобы была такая церковь. Да, я согласен, что есть места, где наоборот только подстилают под падение. Да, я согласен, что есть неправильным отношением. Но, опять-таки, мы сейчас говорим о том, что придя в церковь, вы должны в первую очередь ожидать, что вас будут преобразовывать образ Сына Божьего. Конечно, вам бы неплохо бы узнать, а что они вообще знают об образе Сына Божьего. А рассматривают ли они Сына Божьего как стандарт и образец духовного творения? Возможно, как стандарт и образец они рассматривают Иова, или Моисея, или апостола Павла. Поэтому чаще всего они и упоминают эти имена, так как для них это вообще образец. А Сына Божьего Иисуса, как Богом определенный образец, они не рассматривают. Просто вот он Господь, пусть там сидит себе одесную отца, а мы здесь будем работать с Иовом, апостолом Павлом, с Давидом будем работать. Вот наш образец, на них мы равняемся. И, конечно, они вас не будут преобразовывать в образ Сына Божьего. Но Дух Святой, пребывающий в церкви, работает только над тем, чтобы прославлять Сына Божьего. Все остальные образы не являются теми, над которыми Он будет работать. Люди будут работать, а Он нет. Поэтому и получается вот такой разнобой. Но что для меня было преимуществом, пишет апостол Павел, то ради Духа Господня, ради того, чтобы Дух Господень действовал во мне и через меня, я почел читою или абсолютно бесполезным для меня. Скажите, но ему надо было от этого избавляться? И ему нелегко было от этого избавляться. Вообще никто не сказал, что от привычек легко избавляться. Вообще никто не сказал, что характер легко менять. Но церковь для этого и дана Богом, чтобы вы проходили. Это одна из функций церкви. Преобразование в образ Сына Божьего. Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания Духа Господа Иисуса. Для Него я от всего отказался. От всего чего? От всего, что раньше я считал нормальным. Это касалось и характера, и того, как он говорил, и того, как он поступал, и того, и того, и того. И все почитаю за сор, чтобы приобрести свободу действия Духа Господа через меня. Понимаете, в общем-то, это то, по сути дела, к чему каждый из нас шаг за шагом должен простираться. Итак, Церковь Иисуса – это место, где человек шаг за шагом может и должен работать над собой, устраняя все несоответствия Божьему стандарту, стремясь к его полному соответствию. Как мы уже говорили, такие слова «я так думаю», «я так считаю», «мне так кажется», «это мое мнение» и тому подобные изречения, они должны оставлять. Послушайте, ну не бывает воскрешения без смерти. Пока нет смерти, нет и воскрешения. Писание говорит, что если семя, падшее в землю, не умрет, останется одно. Послушайте, когда я пришел в спортзал, мне сказали, все. Я запомнил хорошо слова сержанта, когда я пришел в армию. В учебке он встал перед всеми и сказал, ребята, забудьте все. Вот и все. А что все? Знаете, мы не озвучили этот вопрос. И хорошо сделали, что не озвучили. Потому что буквально на следующий же день мы сразу поняли, что имел в виду все. Потому что именно сержанты этим в учебке и занимались. Они помогали забыть все. Вы скажете, брат Олег, подождите, а что Дух Святой над нами в этом работает? Да, чтобы вы, забывая свое прошлое, могли простираться к вышней почести звания Сына Божьего. Вот именно ваше прошлое больше всего вам мешает, потому что вы всегда рассматриваете себя в свете своего прошлого, а не в свете своего нового творения. Итак, церковь, опять мы не рассматриваем все ее цели и назначения. Как раз и является тем местом, где Дух Святой при участии как поставленных в церкви, так и всех членов церкви содействует преобразованию в образ Божий. Поэтому общение верующих, которое происходит в церкви, является важной составляющей выявления и устранения несоответствия. Но не получится у вас это вне церкви. Послушайте, не получится. Опять, я хочу, чтобы вы к пониманиям отнеслись. Церковь – это место, где как раз больше нужно ожидать, что в отношении вас будет происходить что-то не так, чем что там все будет хорошо. Если бы я это знал. Потому что, опять-таки, я всегда ожидал понимания. А этого как раз не должно быть. Там должно быть не понимание, а утверждение образа Сына Божьего. А я хотел понимания. И если я этого понимания не находил, это создавало определенный конфликт. Там и должно быть, конечно, понимание. Но это понимание должно быть направлено на то, ничего, потерпи. Потерпи. Получится. Преодолеешь. Изменишься. Все. Вот в этом направлении как бы и понимание. Вот. Поэтому правильное отношение к человеку, к его окружению, в собрании, конечно, будет его совершенствовать, а неправильно разрушать. Очень важно, чтобы вы знали, что именно вам нужно ожидать и как реагировать на то, что происходит в отношении вас, вокруг вас. Не торопитесь не соглашаться, но и не торопитесь соглашаться. Позвольте Духу Божьему проводить эту работу. Если в церкви вас кто-то раздражает, это лишь говорит о том, что вам еще нужно работать над тем, что вы называете любовь. Да, рожденные свыше в церкви очень много говорят о любви. Но пока только говорят. Если же кто-то сядет им случайно на колено или на ногу наступит, вот слово «любовь», оно приобретает совсем другой формат. Оно уже другое значение приобретает. Потому что говорить – это не практиковать. А практиковать – это как раз и проходить вот эти ОТК. Фактически, когда вам наступили на ногу, это фактически как скобой проверяют эту деталь. Сейчас посмотрим. Он наступает вам на ногу, сейчас посмотрим. И вдруг вы начинаете кричать, визжать и ругаться. Так, бракуем эту деталь, возвращаем на доработку. А что вы придираетесь, где ваша любовь? Да, здесь еще доработки нужно много. Ну ничего, дорабатывайте. Проходит месяц, снова наступают на ногу. Те же люди, в том же месте. Что же это такое, здесь вообще ничего не меняется? Так, на доработку. Брат Лехи, сколько это будет доработок? Ну, пока не исправят. Пока не исправят. И самое удивительное, что чаще всего где-то там и подрываться он всегда и будет. Как неудивительно. Сказать, Господь, уже избавь меня от этого человека. Не, подожди. Ну, как тебя избавить от службы ОТК? Где же ты проверишь детально качество? Ну, как? Нигде ты не проверишь. Хочешь, чтобы была качественная деталь? Да, все. Надо идти к службе ОТК. Что, опять брат Олег будет не наступать на ногу? Ну, возможно, на вторую теперь, чтобы уже эту не трогать. Но в целом все равно сам процесс будет сохраняться, пока не получишь исцеление. Пока не получишь. Знаете, вокруг меня есть определенные люди, которых в свое время я очень замечал. Но наступил такой момент, когда я их перестал замечать. Послушайте, они не перестали быть. Я перестал их замечать. Они не перестали вести себя глупо. Я перестал замечать их глупости. Они не перестали хамить даже иногда, но я перестал их слышать. Вопрос, почему я перестал слышать, замечать и? Потому что они изменились? Нет, они те же. Я изменился. Но для изменения мне приходилось работать над собой, а не над ними. А я всегда думал, что работать нужно над ними. Но им надо изменяться. Им надо изменяться этим. Им надо меняться. Господи, измени их. Послушайте, это не им надо изменяться. Изменяться нужно вам, потому что вы реагируете на их поступки. Брат Олег, а кто же изменит их? Это не ваш вопрос. Это не ваша задача. Хотите, молитесь за обижающих вас. Но изменяться нужно вам, потому что вы раздражаетесь, вы заводитесь, вы реагируете, значит, вам нужно изменяться. Но Дух Святой с вами, чтобы помочь вам, чтобы все-таки вы, вернув эту деталь на доработку, чтобы вы все-таки вышли на уровень определенного качества. Да, есть то, что будет мешать вам. Это в большей степени связано с одним из проявлений мудрости земли, а именно гордость. Я не считаю, что рожденные свыше гордые. Это уже не их качество. Но мудрость земная еще сохраняет такое отношение. Поэтому гордость – это одно из основных сопротивлений формированию соответствия Божьего в жизни верующих. То есть именно гордость человека ставит такую позицию, что он не хочет что-либо менять. Давайте еще раз обозначим. Я понимаю, конечно, что мудрость земная, она пользуется младенчеством. Но не держитесь этого. Пришли в церковь, настраивайтесь на то, что там будет все обличаться. Как-то было у меня в свое время в армии, я столкнулся с такой болезнью. Это не болезнь, скорее, это проявление на теле, связанное с сыростью. Ну, там, где я служил, там влажный очень климат. И место, где, допустим, обувь сильно трется с телом, попадала инфекция. Вот как раз куда-то внутрь попадала инфекция. И возникал нарыв, который сверху никогда не был видно. Сверху просто была красная точка. А нарыв шел внутрь. Называлась закарпатская розочка, таким местным как бы этим розочкой. Оно гнило внутрь. И вот когда внутри оно набирало какое-то уже количество, и я потом скажу, какое количество, поднималась температура. То есть так вот ничего не говорит, что что-то не так, просто температура. А уже врачи, они как бы спрашивают, а есть ли какое-то место у вас на теле, где вы испытываете какую-то такую неприятную боль? Да, есть там красная точечка какая-то. Он говорит, неси сюда эту точечку. И что он говорит? Все, будем вскрывать. А что там вскрывать? Там ничего нет. Сейчас увидишь. И он, естественно, там замораживает, то есть местный такой наркоз делает, и делает такой надрез. И оттуда выходит ложка гною. Ее не видно, послушайте. Ложка гною. А она все там. То есть мясо начинает гнить внутри. И это дает температуру. Если это не устранить, это гангрена. Ну а так оно не чувствуется. Он говорит, будем делать вскрытие. Да ну вы что? Да, вот сейчас увидишь. Раз, пошло. И потом еще эту рану начинает заливать солью, соляным раствором. Да вообще, послушай, он говорит, надо, чтобы рана заживала изнутри, а не снаружи. Как раз снаружи ей нельзя давать заживать, чтобы вышло все, что там не должно быть. Вот если это сравнить, вот этим должна заниматься церковь. Вскрывать, вычищать. О, брат Олег, у вас нет любви. Ну ладно, ходите с этим гноем, дожидайтесь гангрены и все остальное. Послушайте, вот церковь – это действительно такое место. Я благодарен Богу, что в свое время Он дал мне соответствующую мудрость, чтобы у меня сформировалось правильное отношение и к таким людям, и к их поступкам. Поэтому будьте мудрыми. Если вас кто-то в церкви случайно зацепил или даже толкнул, не проявляйте в отношении его эмоций. Слушайте, что с вами происходит. Если это вас заводит, надо вскрывать рану. Значит, есть еще что-то, что надо удалять. Если это вас не заводит, а вы повернулись, просто улыбнулись, о, вы готовы идти дальше. Вы готовы идти дальше. И я этих людей, это определенная категория людей, всегда называю как лакмусовая бумажка. Как, знаете, свой отдел ОТК. Они постоянно вас проверяют. А вам нужно не на них обращать внимание, а на то, что с вами происходит, когда он скобу загоняет. Так, еще что-то булькает внутри меня. Надо работать, надо работать. Раз он что-то сказал, а вас даже не коснулось. О, все хорошо, есть результат. Все, Дух Святой, спасибо тебе. Это меня не коснулось. И вы ходите, вам даже легче становится. Вы уже подходите к этому человеку, смотрите на него таким милым взглядом, а он бубу, 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 и все не так, и вы не такой, и вы вообще, и вы... А вы смотрите на него таким взглядом, думаете, и тебя вылечат. Все будет хорошо, не переживай. Это вначале так, а потом оно легче. Вы уже смотрите на него, потому что вы другой. Не он другой, а вы другой. Благодарение Церкви Божией. Хорошо, итак, мы говорим с вами фактически о преобразовании в образ Сына Божьего. И это в целом будет связано в большей степени с вашей душой. У вас нет проблем в вашем духе. Вот именно ваша душа. Поэтому все процессы, которые в большей степени будут происходить с вами в церкви, они будут связаны именно с вашей душой. Я фактически называю, в какой-то степени будут исцеляться определенные рефлексы души. Эти рефлексы связаны, конечно, и с теми моментами, которые мы называем и похоть. Похоть плоти, похоть очей. Это тоже будет давать о себе знать. И церковь тоже является столпом утверждения истины в этом вопросе. Потому что в церкви будут тоже проявляться какие-то моменты, связанные с похотью. Не, я не говорю сейчас об искушениях, где, допустим, там сестра пришла в лосинах, а у нее лосины аж до ушей. Понятное дело, если еще в первый ряд пошла стала. Понятное дело, что это будет определенным искушением для молодых ребят. И это не мудро сделать, еще и в первый ряд, или еще в прославление на сцену пошла. Это вообще вызов. Вот. Я не про это говорю. Я говорю про искушения разного другого характера, про похоти плоти и похоти очей другого характера. Но они в церкви тоже будут обличаться. И человек будет даже не понимать, почему, как только он зайдет в церковь, начинаются сразу какие-то вещи, которые вот вне церкви как-то и незаметны. Почему? Потому что в церкви будет заметно все, что является инородным. Вы чувствуете себя хорошо. Брат скажет, давайте сдавайте анализы. Зачем я чувствую себя хорошо? Вот мы и посмотрим, как все хорошо. Вы сдаете анализ, и вдруг что-то нашли. А я вообще не чувствую это, послушайте. Возможно, вы и не будете это чувствовать. Потому что эти процессы, которые происходят вне центральной нервной системы пока. Но когда центральная нервная система уже будет докладывать об этих процессах, это уже переходной момент между небом и землей. Вам лучше не дожидаться, когда центральная нервная система об этом заговорит. Вот церковь, послушайте, это место, куда вы заходите, и сразу должно это обличаемо быть. Вот это хорошо. Сразу пум, начинается процесс благодарения Богу. Так оно должно. Все, в церкви вы должны булькать. Что булькает? Похоть плоти, похоть очей. Она должна сразу обличаться. Это не значит обличаться через кого-то. Вы просто должны это чувствовать, что это происходит. Ничего, не переживайте, целитель с вами, будет работать над вами. Главное, открывайте перед ним, помоги, содействуй мне в этом вопросе, помоги мне от этого освободиться. Я ненавижу это, я хочу творить твою волю, твою волю. Поэтому будет соприкосновение с похотью. Послушайте, не думайте, что похоти – это что-то инородное, дьявольское. Послушайте внимательно. Что такое на самом деле похоть? Похоти – это неконтролируемые, неуправляемые духом человека потребности. Любую потребность человека можно преобразовать в похоть, просто не контролируя их и не управляя ими. В основном, почему дети себя так странно ведут? Потому что, по сути дела, они больше направляемы определенными потребностями, которые они сами контролировать не могут. Они их не могут контролировать. Поэтому даны взрослые, которые контролируют их потребности. То есть, если бы вы ребенку давали, поставили перед ним, допустим, килограмм зефира, то он бы и заснул возле этого бы, кушая до момента, пока не заснул. Полезно было бы это его желудочку? Конечно, нет. Почему он не останавливается? Потому что у него пока нету вот этого силы, этого влияния, волевого влияния над этой потребностью кушать сладкое. Потому что такое похоть? Это неконтролируемая, неуправляемая потребность. Любую потребность, если не контролировать, она перерастает в похоть. Вот все, что в мире, влияет на развитие похотей. Похоти, то есть преобразуя потребности в зависимости. Потребность кушать, если это не контролировать, может перерасти в зависимость от еды. Как и одежда, так и финансы, и все остальное. Поэтому похоть – это неконтролируемые, неуправляемые, ненаправляемые духом потребности тела человека. Но опять мы понимаем, что в церкви, как в столбе утверждения истины, это как раз должно выявляться, и там есть сила, помогающая от этого освобождаться. Освобождаться. Ну а если человек как раз и не ожидает того, что там он будет иметь способность освободиться от похоти. И вдруг это начнет булькать. Он может подумать, о, что происходит? Что происходит? Он может там даже включить фантазии и дальше там развивать эти похоти. Если он не будет останавливаться и не просить там помощи и содействия Духа Святого в освобождении. Потому что там есть Божье присутствие для того, чтобы освобождать его от похоти. Церковь Божия – это место, где мы должны всегда быть готовы выслушивать обличение и наставление в истине. Этим будет заниматься как Дух Святой непосредственно в вашем духе, так и Дух Святой через кого-либо извне. Извне. Как мы с вами говорили, что если пшеничное зерно по землю не умрет, то останется одно. А теперь я прочитаю, что дальше по этому поводу говорит Иисус. Иоанна 12 глава, именно там это записано. С 24 стиха. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою, что значит любящий душу свою, сохраняющий мудрость земную, душевную, бесовскую в той форме влияния, которая она есть, погубит ее». А ненавидящий душу свою, а именно мудрость земную, душевную, бесовскую в своем уме, в мире сем, сохранит ее в жизнь вечную или даст возможность ей войти в жизнь вечную. Кто мне служит или кто принимает волю мою, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. Ибо кто мне служит, того почтит Отец мой. Опять, связано ли это с преобразованиями? Ну, конечно, не моя воля, но твоя да будет. Опять, это место в церкви. Это удивительно само по себе, что церковь как раз должна выполнять эту задачу. Я согласен, да, что хорошо, когда на первом этапе информируют человека, который приходит в церковь. И было бы очень хорошо, чтобы наставники как раз этим вопросом и занимались. Чтобы наставники, которые общаются с новообращенными, чтобы они рассказывали вот эти, может быть, не совсем эту приятную информацию и представляли. Чтобы, знаете, как выглядело, что там, допустим, там старшие лидеры, они как обличающие такие, а пастырь как утешающий. Пастырь всегда хороший, а вот лидеры всегда очень хорошие, очень хорошие. А пастырь всегда хороший, пастырь говорит, не переживайте, вылечим мы, все нормально, это удалим. А может не надо, вскрытие надо делать по-любому, не переживайте, не умрете. Не умрете. Мы вам поможем сразу один раз умереть и воскреснуть. Все, один раз. Но по-настоящему. Пастор должен вот именно какую-то такую утешающую функцию выполнять. Хорошо. Итак, что мы с вами видим шаг за шагом, рассматривая церковь как своего рода место ОТК, место ГОСТа? Что церковь, по сути дела, это должно быть самое нелицеприятное место. Самое нелицеприятное место. То есть, они вас там должны любить, но требования предъявлять. Они должны вас обнимать, но это как скоба, чтобы проверить, насколько вы соответствуете этому стандарту. Вот в целом вот такой подход. Но опять, когда вы знаете, что именно это там и должно делаться, то вы никогда не будете расстраиваться, когда это там будет происходить. А с другой стороны, я бы вам и не рекомендовал идти в такое место, где со всеми вашими глупостями соглашаются, или где относятся к вам с пониманием. С каким пониманием? Пациент помирает. Ну, не переживайте, все когда-то помрем. Это что такое? А зачем тогда исповедовать, не умру, но буду жить и возвещать дела Господни? Да пусть себе помирает. Нет, определенные вещи надо выносить в свет. У каждого верующего в Церкви Божией должна быть цель. Быть во всем, как Сын Божий Иисус. Сын Божий Иисус. И этого же нужно и ожидать. И в этом же направлении нужно быть открытым для изменений. В этом направлении. То есть, если вас кто-то пытается поменять под деноминацию, это уже проблема. Если вас кто-то пытается изменять под образ Сына Божьего, это благословение. То есть всегда для себя держите ориентир. Меня меняют под что или в соответствии с кем? Ко мне требования в соответствии с чем или в соответствии с кем? И для вас это будет хороший ориентир. А почему я не должен это говорить? Потому что мы не говорим. А вы кому подражаете? То есть у вас должно быть ваше исследование, почему это можно, а почему это нельзя. Опять мы не рассматриваем все цели и назначения церкви. Мы берем одну, преобразование в образ Сына Божьего. Мы берем одну, при которой формируется правильное отношение ко всему, что происходит в церкви. И, в общем-то, к тому, что чаще всего не вызывает радость. Не вызывает. Но послушайте. Но Дух Святой как Дух истины, Дух Святой как наставник и учитель, он не должен соглашаться с вашими минусами, он не должен соглашаться с вашими слабостями, он не должен содействовать вашим глупостям, он не должен участвовать в каких-то вещах, которые вас убивают. Поэтому его задача как раз это все выявлять и устранять. Это тоже процесс исцеления. Это тоже процесс исцеления. Поэтому с мудростью относитесь ко всему, что в отношении вас происходит в церкви, с мудростью. Если же вы не являетесь частью церкви, я бы рекомендовал вам молиться и просить, чтобы Господь Иисус направил вас в ту семью, в ту общину, где как раз Он эти все преобразования и будет совершать. Возможно, да, это не будет та церковь, где вы услышите качественную духовную пищу. Почему? Потому что пока вас нужно пропустить через отдел ОТК. Уж много у вас халтурки, брака. В Поэтому пока вас нужно размещать туда, где над вами будут просто, знаете, вот придираться к вам везде, толкать вас везде. Пока. Пока. А потом уже, когда вы пройдете это ОТК, тогда Дух Святой поведет вас дальше, где Он будет работать с вами дальше. Это удивительные моменты в мудрости Божией, но они имеют свое место. Поэтому еще раз делаю ударение. Церковь, одна из задач ее – преобразование в образ Сына Божьего, который процесс преобразования связан с тем, что Дух Святой, как Сам, так и через людей в церкви, а это могут быть пастора, служителя, будет работать над непосредственно рожденным свыше, вынося в свет то, что не соответствует образу Сына Божьего. То есть Бог не будет делать это через кого-то на улице, а будет это делать именно через людей, которые находятся в церкви. Поэтому не исключено, что даже уборщица в церкви станет для вас инструментом обличения. Не исключено. Но будьте всегда мудрыми, как вы реагируете на то, что в отношении вас либо говорят, либо делают. Потому что я верю, что по мере того, как вы будете идти к состоянию любви, вы все меньше и меньше и меньше перестанете упираться, а все больше будете открыты для работы Духа Святого над вами. Это будет же вам во благо. Вы будете об этом знать, потому что Духу Святому все легче и легче будет с вами иметь общение. Хорошо, мы с вами сегодня завершаем уже эту часть, но мы не завершаем саму тему, у нас будут еще встречи, посвященные этой теме. Вот. Напоминаю, что настоящий материал есть в книжке, в учебнике «Горнила для золота». Даже то, что, о чем мы здесь с вами говорим, мы даже уже более детально говорим, потому что прошло уже очень много лет. Естественно, что само представление, оно обогащается, дополняется. Поэтому то, о чем мы говорим, даже больше, чем то, что здесь написано. Но в основном какие-то моменты такого характера детального здесь есть. Здесь есть. Да. И мы продолжим с вами говорить об одной из важных целей церкви на нашей следующей встрече, а именно преобразование в образ Сына Божьего. Вот, и те инструменты, которые хорошо бы использовать церкви для достижения этой цели. Продолжим об этом говорить на нашей следующей встрече. Вы же, как для себя, постарайтесь перевести это в практическую плоскость. То есть, если вы являетесь частью церкви, перестаньте ее рассматривать как то место, которое должно относиться к вам с пониманием, и только вас, что и делать, это любить. В общем, в таком направлении. Все. Со своей стороны стремитесь к этому на 100%. Но никогда не требуйте это с ихней стороны. Никогда. Со своей стороны? Да, с ихней стороны не требуйте. Все. Ожидайте, в первую очередь, что Дух Святой будет работать над вами. А кого Он будет использовать? Да хоть жучку, которая сидела на пороге церкви. Неважно. Пусть используют все, что надо использовать, что сам процесс преобразования как можно быстрее совершался. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость и пусть посодействует нам в этом несложном, но важном материале. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Дух Твой трудится над нами, помогая нам сверхъестественно и понять и принять волю Твою. И, Отец, я благословляю каждого, слушающего это учение. И благодарю Тебя за то, что духом премудрости открывают все и глаза, и уши на волю Твою. И они начинают видеть и слышать, что им ожидать, пребывая в собрании. Спасибо Тебе, Отец, за церковь, которую утвердил Ты на земле духом Твоим. Мы благодарны Тебе за возможность преобразовываться в образ Сына Твоего, изменяясь в волю Твою. Спасибо Тебе за то, что Ты не оставляешь нас прежними, но исцеляя, направляя, ведешь дальше, к вышней почести звания. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение. И благодарю Тебя за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним. Да, изменяются, да, преобразуются, да, очищаются, да, освобождаются от всего, что запинает их во имя Иисуса. Спасибо Тебе за этот благословенный материал и за мудрость, которая помогает каждому из нас не оставаться прежним. А мы, Отец, просим у Тебя прощения за всякую невнимательность Твоему Духу и наставлением Твоего Духа, содействующим нашему очищению и нашему освобождению. Спасибо Тебе, Отец. Просим у Тебя прощения во имя Иисуса. За служение Твоего Духа во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за ту благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни, помогая нам сверхъестественно быть в благословении и исполнять волю Твою. Поэтому мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем свою веру. А Тебя, сатана, мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая, спасенного сейчас семени, во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за действие Твоего Духа и за то, что Ты помогаешь каждому из нас не оставаться прежними во имя Иисуса. Аминь.